4Geeks.
Epic Games Store все же выйдет на iOS, Microsoft отключает сервисы в России, а Google выпустила новую версию Gemini. Погнали! Привет, гики! Конец недели, это значит, что вышел новый подкаст 4Geeks. Я Сергей Кузнецов и расскажу вам про технологии, гаджеты, космос и всякое такое, что вышло на этой неделе, про самое-самое интересное. Если вдруг вы еще не подписались на телеграм-канал 4Geeks, самое время это сделать. Ну и, разумеется, подписаться на подкаст, если вдруг вы его слушаете по какой-то причине без подписки. Обязательно это сделайте, чтобы ничего не пропустить. Ну и не буду сегодня долго растягивать, поехали сразу к новостям. 4Geeks. Магазин Epic Games Store выйдет на iOS до конца года. Вроде как договорились, вроде как все случилось, потому что очень долго, конечно, длилась тяжба Epic Games с Apple. Epic Games выиграли несколько судов за то, что, значит, Apple монополисты, хотят все свои приложения держать в своем App Store. Вот Евросоюз наконец-то признал, что нет, должны быть альтернативные магазины. Но даже в ответ на это Apple сказала: классно, но Epic Games мы не допустим, потому что нам кажется, что они вот как-то нечестно, значит, действуют. Мы не хотим видеть в нашей экосистеме, при учете, что Apple все равно будет проверять все магазины и все приложения в них. Ну, как бы они, по сути, могут заблокировать. Тем не менее, на недавней презентации Stage of Unreal компания Epic Games объявила, что выпустит собственный магазин приложений Epic Games Store на iOS и Android до конца года. Разработчики будут получать 88% выручки, а Epic достанется лишь 12%. Кстати, большой вопрос, а кто должен будет платить деньги Apple, потому что в магазинах-то можно выкладываться, но вроде как 15% Apple не отменяла, и если вы выходите на iOS, то вам нужно еще 15% заплатить в Apple. И тут, конечно, хороший вопрос, потому что если это 12% Epic и 15% Apple, то как бы кажется, что какой смысл-то вообще выходить в Epic Games Store, если можно попробовать выйти в App Store. Ну, в любом случае, ждем, и, конечно же, да, Epic Games Store — это будет история про игры, это не будет история про какие-то альтернативные приложения, которые не допустили в App Store. Это будет в основном про игры, так же, как в настольной версии Epic Games Store. Мы видим чаще всего, ну не чаще всего, в основном там, да, 99,9% это именно игрушки. Что ж, ждем, очень надеемся, что никаких препятствий больше не будет, что наконец-то у нас появится альтернативный магазин, и вот Epic Games Store, как такой лидер этого движения сопротивления, тоже запустит свой магазин. Ждем конца 2024 года.
4Geeks — это фича, а не баг.
NVIDIA представила самый мощный чип в мире — Blackwell B200, который откроет путь к гигантским нейросетям. В рамках своей конференции GTC 2024 компания представила ускорители с искусственным интеллектом следующего поколения на графических процессорах с архитектурой Blackwell. Как говорит NVIDIA, грядущие ускорители позволят создавать еще более крупные нейросети, в том числе работать с большими языковыми моделями, которые называются LLM. В них может быть по триллионам параметров. При этом они будут до 25 раз энергоэффективнее и экономичнее в сравнении с предыдущей архитектурой Hopper. Архитектура Blackwell получила название в честь американского математика Дэвида Блэквелла и включает в себя ряд инновационных технологий для ускорения вычислений, которые помогут совершить прорыв в обработке данных, инженерном моделировании, автоматизации проектирования электроники, компьютерном проектировании лекарств, квантовых вычислений и генеративном ИИ, то бишь искусственном интеллекте. Причем на последнем NVIDIA делает особенный акцент, говорит, что генеративный ИИ — это определяющая технология нашего времени, и вот эти графические процессоры как раз-таки двигатель новой промышленной революции. Ну, немножко громко, но, тем не менее, NVIDIA может себе, в общем-то, позволить. Самая дорогая сейчас компания действительно выпускает классные чипы и раньше выпускала, ну, сейчас, собственно, выпускает, да, видеокарты, а сейчас вот у нас есть чипы для искусственного интеллекта. Графический процессор NVIDIA B200 производитель без лишней скромности называет самым мощным чипом в мире. В вычислениях FP4 и FP8 он показывает производительность до 20 и 10 петафлоп соответственно. Новый GPU состоит из двух кристаллов, которые произведены по специальной версии 4-нанометрового техпроцесса TSMC-4NP и объединены упаковкой CoWoS-L. Это первый GPU компании NVIDIA с чиплетной компоновкой. Чипы соединены с шиной NVHBI с пропускной способностью 10 терабайт в секунду и работают как единый GPU. Всего внутри этого чипа 208 миллиардов транзисторов, ну по 104 на каждом. В общем-то, если вы захотите почитать подробные характеристики, будет ссылка обязательно в телеграм-канале 4Geeks. вы там можете на нее нажать, перейти, посмотреть картинки, фотографии этого чипа и прочее, прочее, почитать все характеристики. Я не думаю, что вы когда-нибудь купите себе такой чип, чтобы поставить на компьютер. Это все же, да, там, серверная история, которую будет там закупать, вероятно, себе OpenAI, хотя они там тоже что-то свое разрабатывают. Ну, в любом случае, нас ждет скоро, кажется, большой-большой прорыв в генеративных сетях, при учете, что каждый год нам показывают что-то совершенно новенькое, какой-нибудь Midjourney обновляется, то, в общем, думаю я, что через год мы все будем смотреть на этот чип и считать его очень-очень простеньким и маломощным. А сейчас пока это самый мощный чип в мире. Компания Ioneo анонсировала обновленную версию компактного компьютера AM01, работа которого основана на процессоре Ryzen 7 5800U компании AMD. По словам разработчиков компании, в обновленном процессоре используется усовершенствованная современная архитектура Zen 3 с повышенной тактовой частотой. Однако устройство получило в оснащение прежний интегрированный графический процессор Radeon Vega 8. Отмечу, что конфигурация включает в себя поддержку до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, слот для SSD-накопителя M2 NVMe, разнообразный порты подключения, включая USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, поддержку гигабитного Ethernet и Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Модель AM01 будет стоить около $269 по состоянию на сегодня, это примерно 25 тысяч рублей. За эту сумму будет базовая комплектация без оперативной памяти и SSD, а версия с 16 гигами оперативки и 512 гигами SSD будет стоить где-то 33 тысячи рублей. В чем прикол такого компьютера? Это супер маленький компьютер. Это, по сути, Mac Mini, только для Windows. То есть это маленькая такая коробочка, которую вы... Это на топ. Я не знаю, как это еще назвать. В общем, это крошечный компьютер. Вы его ставите себе на стол, подключаете к нему монитор и работаете. Можете взять его с собой. То есть это не ноутбук, у него нет какого-то экрана своего. Но это при этом очень компактное устройство, при этом с графическим процессором. Довольно неплохими характеристиками. В общем, классно, что они продолжают такие вещи выпускать и обновлять.
4Geeks. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
Компания Poco, так любимая многими, занимается разработкой своего первого планшета. Действительно, планшетов на рынке мало, нужно еще один планшет на андроиде, чтобы вот вообще их было миллионы. Но, тем не менее, инсайдеры сообщают, что компания Poco занимается разработкой своего планшета. Об этом свидетельствует утечка информации из Европейского органа по сертификации. Устройство уже указано под номером уведомления KZ00007722. В нем можно найти соответствующую информацию. И там в названии продукта прям так и написано. Планшет марки Poco, модель, номер его я даже не буду зачитывать, он длинный, сложный, из букв состоит. В настоящий момент, помимо информации о номере модели, никаких данных нет, даже название, как я и сказал, оно неизвестно, и, конечно, рановато говорить о каких-либо характеристиках, но мы можем предположить, что, во-первых, в скором времени в сети появятся новые утечки, если вы фанат бренда Poco, то, в общем, следите, скорее всего, вас ждет что-то интересненькое, да, если у вас еще нет планшета, и вы хотите планшет такого же бренда, как у вас смартфон, то, в общем, почему бы и нет. Есть вероятность, что Xiaomi перевыпустит устройство Redmi под брендом Poco, и это будет, скорее всего, Redmi Pad и Redmi Pad SE, а может быть, это будет какой-то новый планшет, который сейчас находится в разработке. Ну, где-то он выйдет под брендом Redmi, где-то под брендом Poco. Непонятно и неизвестно. В любом случае, это будет недорогой, простенький, скорее всего, планшет. Понятно, что с камерами, понятно, что с Type-C порт 3,5 мм для наушников, и, скорее всего, это будет там устройство до 20-30 тысяч рублей. В любом случае, эти компании стараются не делать каких-то очень дорогих устройств, особенно если мы говорим про Redmi и Poco. Так что, если, повторюсь, если вы фанат Poco, следите за новостями, кажется, скоро вам покажут новенький планшет.
4Geeks.
Министерство юстиции США подало в суд на компанию Apple за незаконную монополию на рынке смартфонов. И это, конечно, очень интересно, потому что последний раз, по-моему, в 2001 году Минюст США подавал иск на Microsoft по поводу того, что везде они предустанавливали Internet Explorer. У нас в виду, что вот предустановлен только Internet Explorer, и, простите, нужно как-то давать доступ и другим компаниям. По мнению ведомства, Apple годами ограничивала условия для сторонних разработчиков и завышала цены, чтобы удерживать пользователей iPhone и усложнить моментом перехода на Android, используя следующие уловки. Вот здесь интересно. Блокировка приложений для стриминга игр, которые могли бы снизить потребность в более дорогом оборудовании. Ухудшение качества обмена сообщениями между iPhone и конкурирующими платформами, такими как Android. Тут вообще интересно, что SMS блокировали. Ограничение функциональности сторонних умных часов с iPhone. Затруднение перехода пользователей Apple Watch с iPhone из-за проблем с совместимостью с другими системами. Apple, кстати, сегодня подтвердила, что они 3 года пытались разработать приложение для Watch на Android, но, к сожалению, не смогли. Запрет для сторонних разработчиков создавать приложение с функцией, аналогичной Tap to Play. Кроме того, в иске говорят о том, что Apple использовала возможность контроля приложений на iPhone, чтобы запретить приложения, которые облегчили бы потребителям смену телефонов. Apple использует свою монопольную власть, чтобы вытягивать большие деньги из потребителей, разработчиков, создателей контента, художников, издателей малого бизнеса и продавцов, заявляет Министерство юстиции США. Разумеется, Apple не согласна со всеми этими обвинениями, как с точки зрения закона, так и с точки зрения фактов. Дело готовилось с 2019 года, тогда Минюст объявил им антимонопольным расследованием в отношении компании. В целом, это за последние годы, это вторая крупная технологическая компания. В прошлом году Минюст подал антимонопольный иск против Google, и, в общем, там обвинялось в монополизации поиска и рекламы в интернете. Но что касается Apple, да, нужно понимать, что скоро мы, видимо, посмотрим на то, как Тим Кук будет сидеть в суде и оправдываться и говорить, что нет-нет-нет, вы что, ничего такого мы не хотели, ничего такого мы не делали. Что будет, мы не знаем. Как именно будет проходить суд, мы, к сожалению, не знаем. Штрафы за это могут быть очень-очень-очень большими, но в любом случае у Apple, скорее всего, эти деньги есть, но они постараются избежать таких убытков в любом случае, потому что, ну, кажется, это доходит уже до какого-то глупого бреда, когда действительно компания создает свою систему, делает все классно, делает хорошее устройство, а ее обвиняют в том, что «а вы не позволяете переходить людям, у которых есть Apple Watch, на другие устройства, вы вот таким образом их притягиваете». Ну, блин, да, так это работает, вы знаете. Тогда можно каждую компанию обвинить. Владельцы BMW, я уверен, тоже с очень большим скрежетом могут перейти на автомобили Lada, потому что автомобили BMW лучше и интереснее. Ну, даже вопрос не там BMW и Lada, да, вопрос того, что, ну, если у тебя что-то не работает с чем-то другим, да, ты остаешься в той платформе и той экосистеме, в которой работаешь, в которой тебе удобно. Странно говорить, что, ой, а почему же вот часы Apple Watch не работают с Android? Ну, потому что, на самом деле, наоборот, тоже ничего не работает. И можно также и Google обвинить в монополизации рынка Android, и что Android нельзя на iPhone, например, установить, и нельзя часы на Android использовать с iPhone. Как же так? Почему же все не делают срочное приложение для айфонов? Вот меня заставляете переходить на другие телефоны. В общем, по мне это звучит очень странно, но поживем и увидим. Компания Microsoft отключает свои сервисы в России для юридических, к счастью, пока что лиц. Поставщик IT-сервисов SoftLine сообщил, что новые санкции ЕС окажут влияние на деятельность таких компаний, как Microsoft, Amazon и других на территории России, и компания опубликовала подробности о предстоящих отключениях. По данным источника, 20 марта Microsoft и Amazon отключат доступ к своим сервисам и, в общем-то, отключили для всех юридических лиц из России. Последние не смогут пользоваться услугами данных компаний и получать доступ к хранимой в них информации. Ограничения будут распространяться на все организации, зарегистрированные в России, включая коммерческие, образовательные, государственные структуры, социальные учреждения. И, конечно, самое страшное, что в этот список приложений включены Excel, Azure, Teams, MS Visio, Power BI, OneDrive, Office 365, System Center, Dynamics CRM, SQL On-Prem Server, Microsoft Online Protection и прочие платные и бесплатные сервисы, ну и, разумеется, обновление безопасности. То есть Microsoft полностью сворачивает любую поддержку, любую работу с бизнесом в России. Кроме того, представитель SoftLine заявила, что запрещенные в рамках регламента ЕС-833 продукты других компаний тоже могут быть недоступны в России. Скорее всего, Google в ближайшее время тоже представит свой черный список, так что пока не стоит радоваться тому, что, ну, Google Docs же остался, можем продолжать использовать. К сожалению, нет. Самая большая проблема, на мой взгляд, это, конечно, Power BI и Teams, потому что у многих компаний он использовался, но в любом случае, я думаю, что за последние 2 года компании уже нашли какие-то альтернативы этому всему и понимали, что рано или поздно это будет отключено. Пока что эти ограничения не затрагивают обычных пользователей, то есть если у вас стоит Windows и куплена на него какая-нибудь программа Microsoft, то, в общем, ничего страшного у вас не произойдет, вас не отключат, но, скорее всего, вы и так уже столкнулись с проблемой, как оплачивать облачные сервисы Microsoft 365, ну, а Teams я не уверен, что вообще кто-либо пользуется, но если вы пользуетесь Skype, его у вас пока отбирать не будут.
Fogix. Тут говорят о технологиях.
В Wildberries запустили сервис онлайн-кредитования. Команда крупнейшей российской торговой площадки сообщила о запуске нового сервиса для продавцов. Как рассказали в пресс-службе, процесс выдачи кредита будет происходить онлайн. Продавцы могут подать заявку из личного кабинета и получить средства довольно быстро в срок от 1 дня. Сервис кредитов от Wildberries учитывает особенности ведения бизнеса на маркетплейсах и точно оценивает надежность заемщиков. Условия кредитования такие. Сумма кредита от 100 тысяч до 20 миллионов рублей, срок от 3 до 12 месяцев, процентная ставка от 1,5% в месяц, но рассчитывается она индивидуально по результатам скоринга. Единовременная комиссия за выдачу от 0 до 2%, опять-таки, зависит от скоринга, залог никакой не требуется. Собственно, для чего это нужно? Продавцы могут использовать это кредитование для масштабирования бизнеса. То есть, если вы, например, вложили собственные средства и ждете, пока же у вас там распродастся товар, вы не можете осуществлять никакие операции дальше, то вы можете взять вот такой вот кредит прямо в Wildberries, вам не нужно идти ни в какой банк, а вы в Wildberries банке берете себе вот такой вот кредит, на него покупаете, соответственно, новые товары, ну а стоимость, разумеется, этого кредита зашиваете для обычных пользователей в стоимость товара, который он будет покупать на Wildberries, ну там дальше уже включаются правила рынка. В любом случае, довольно прикольно, и кажется, что это поможет Wildberries развивать свою инфраструктуру и действительно снизит проблемы продавцов, потому что сейчас есть иногда такая ситуация, что человек вложил, например, кучу денег в какой-то сезонный товар, закупил его много, привез, начал его продавать, а он, например, не пошел или пошел, ну, очень медленно, да, или, например, ему там нужно ждать лето, чтобы продаться, и, соответственно, человек сейчас сидит и ничего, бизнесмен, сидит и ничего не получает. Тут вот он может взять кредит и закупить каких-то других товаров и что-то с ними сделать дальше. Ну, почему бы и нет, посмотрим, что будет происходить в Wildberries дальше. Google открыла доступ к бета-версии нейросети Gemini 1.5 Pro для всех пользователей. Об этом в социальной сети X ведущий научный сотрудник Google DeepMind Джефф Дин сообщил вот буквально вчера. Сначала мы будем постепенно подключать людей к API, а затем наращивать его. Тем временем разработчики могут опробовать Gemini 1.5 Pro в пользовательском интерфейсе AI Studio прямо сейчас, написал Дин в своем твите, в своем X'е, я не знаю, как сейчас правильно говорить. Gemini 1.5 Pro работает со стандартным контекстным окном на 128 тысяч токенов, однако обрабатываемый объем можно увеличить до 1 миллиона токенов. За один раз новая версия способна обработать до часа видео, 11 часов аудио, кодовые базы с более чем 30 тысяч строк кода или более 700 тысяч слов. В ходе исследования Google также успешно протестировала обработку до 10 миллионов токенов. Gemini 1.5 использует архитектуру Transformer и MoE, сочетает в себе сильные стороны обоих моделей. Она справляется с различными задачами, такими как анализ исторических документов. Например, с помощью Gemini 1.5 Pro расшифровали стенограмму миссии Аполлон-11. Нейросеть способна анализировать не только большие блоки данных, но и быстро находить определенный фрагмент текста внутри них. Кроме того, она неплохо обрабатывает большие куски кода. В интерфейсе AI Studio нейросеть сейчас доступна с ограничением в 20 запросов в день, так что сильно не переусердствуйте, если пойдете играться. Классно, здорово, замечательно. В общем, ждем Gemini 2 и очень сильно ждем GPT, конечно, 5. Надеюсь, что в этом году она выйдет, потому что, ну, уже, честно говоря, GPT-4 не так сильно удивляет, как в первые запуски, так что хочется чего-то новенького. Так что ждем, надеемся и верим, что нас скоро чем-то еще порадует. А это был подкаст 4Geeks, я Сергей Кузнецов. Следите за новостями, интересуйтесь технологиями и будьте в курсе того, что вообще происходит в мире. Пока-пока.
4Geeks. Включай через неделю.